12. Эйген оставил за спиной парадный подъезд иноземного дома. Как обычно, на Красное кольцо вышел уже не Рах Сава напора вещей, а толмач, письмоводитель северного потока Атанокс-Ганаут. Эйген остановился на несколько мгновений, привыкая к яркому послеполуденному солнцу, покачался с носков на пятки. Жизнь была отвратительно, с трудом превозмогая желание упасть на равнодушные плиты красного гриаверда и уснуть прямо здесь, посреди улицы, навеки. Эйген поднял правую руку. Коренастый возница, одетый по случаю жары в одну лишь набедренную повязку и легкую пелерину, чтобы плечи не обгорали на солнце, остановился напротив Эйгена. «В порт», — бросил Эйген, безудержно сквернословя в адрес мироздания. Тринадцатое. «Да», — сказал себе под нос Эйген, когда здание иноземного дома скрылось из виду, а затхлый дух туннеля был развеян юго-восточным ветром. «А что, собственно, да?» «Норокс Шин, знахарь, Авелис Тамай, Вербелина и Саран, Арт Окслайн, Гастрок, будь он неладен. Зачем он произносит все эти имена, каждый из которых не приносит ему ничего, кроме ощущения легкой неловкости напополам с годливостью, кроме имени Авель? Но тут другое. Сейчас ни время, ни место рассуждать о том, какое оно, это другое. Стоп. Эйген остановился посредине портовой площади. Имеет смысл, быть может, зайти домой и поразмыслить над заданием, полученным от Нора? Хотя что там размышлять? Подумаешь, узнать, с кем встречался Гастрок по выходу из порта. Если это вообще можно узнать, он узнает. Сначала поговорить с матросом, стоявшим тогда на вахте. Если Гастрок брал вазок, поговорит с Далагом, который этот вазок тащил. У них весь город поделен между собой. Одни и те же возчики в одних и тех же местах пасутся. А уж от возчика цепочка перекинется дальше. Уж будьте спокойны, милостивые геозиры, установить контакты Гастрога, которые тот имел на протяжении 2-3 часов, не представляет особых трудностей, и размышлять об этом нечего. А вот касательно отыскания этого растреклятого пятого члена, задача почти невыполнимая. Видать, не по силам и самому Норо. Иначе он бы разгрыз этот орешек сам, а после купался бы в милостях Гнора и не предлагал сломать о него зубы ему, Эйгену, и без того плававшему по уши в дерьме, причем отнюдь не в таком безобидном дерьме, по какому вчера вечером тот прогуливался на задворках Желтого кольца. Это значило, что о второй части задания следует временно забыть. Установить бы хоть маршрут Гастрога. Эйген решительно направился ко входу в ту часть порта, где швартуются корабли голубого лосося. Но не успел он сделать и 10 шагов, как за его спиной послышался задорный мальчишеский голос. «Милостивый геозир Аттон Оксганаут!» «Все верно», — бездумно по привычке ответил Эйген и обернулся. Это был шмель. Один из 300 шмелей, которые снуют по столице за жалкие гроши, а кто и просто за прокорм. На голове коричнево-оранжевый колпак, а в заплечном сорноде... Четырнадцатое. «Извольте». Мальчик передал Эйгену пакет, или скорее легкую коробочку, завернутую в промасленную бумагу и запечатанную вишневым клеем. Обычный пакет. «Верно, Илонаф снова шуточки шутит», — промелькнула в голове Эйгена, в то время как его рука машинально нашарила мелочь и вложила ее в скромно простертую ладошку посыльного. Эйген взглянул на пакет. «Чиновнику иноземного дома?» «Нет, это не Илонаф. Аккуратный, ровный почерк, чернила зеленые, печати обычные казенные, дворянским перстнем не припечатанные, ни о чем не говорящие. «А постой, малец, а кто послал?» — спохватился Эгин и поднял глаза на шмеля. Но того уже и след простыл. «Скороходы, хумерах раздери. Наверное, по ошибке я отдал ему золотой, и он смылся, чтобы в случае, если я обнаружу оплошность...» Тут Эгину впервые бросилась в глаза нелепость его положения. Он стоит в поэтической растерянности в аккурат посредине портовой площади. Взгляд его блуждает. Пальцы слегка трясутся. В общем, выглядит он как подвыпивший деревенщина, а вовсе не как чиновник иноземного дома, принимающий по 10 шмелей за одно утро. И ладно бы некому было посмеяться. Но ведь Эгин был уверен в том, что ни одна пара глаз из опоры единства следит сейчас за ним. И, быть может, смеется? С каких это пор офицерам свода нужно останавливаться для того, чтобы обдумать положение? Кобылы и те останавливаются посреди портовой площади только за тем, чтобы справить малую нужду, а думают походя. Эгин пошел дальше, но пакет не спрятал. Он вскроет его на ходу. Хватит смешить бдительных коллег. Один, кажется, вот этот хлыщ с кружевным воротником, а другой, судя по всему, вон тот умник возле скобяной лавки, делают вид, что считают птичек в небесах. Он вскроет пакет походя, как это не исключено, сделала бы кобыла. Пятнадцатое. Печати оказались хлипкими. Первый слой промасленной бумаги был снят, но под ним, словно в издевательство, оказался другой из очень тонкой бумаги, а под ним коробочка. Обычная, обтянутая ситцем, дешевая. В таких посылают... Ну уж, неофициальные бумаги, это точно. Несколько более нервно, чем хотелось бы ему самому, Эгин распахнул коробочку, едва не столкнувшись лоб в лоб со слепым разносчиком бесплатных ведомостей опоры благонравия у самого входа в порт. Некий, не назвавшийся Геозир или некая госпожа, посылали ему дорогую вещицу, а точнее пару весьма дорогих вещиц ценой в конюшню из 5 голов. Эгину не составило труда вспомнить, где и при каких обстоятельствах он уже видел эти драгоценности. То были серьги. Пара огромных массивных серег в форме клешней морского гада, не то рака, не то краба, не то даже скорпиона, сколь уродливы, столь и массивны. То были серьги Авель. Нет, Эгин не спутал бы их ни с какими другими, во-первых, потому что никогда более странного и уродливого украшения не видел ни на одной из своих соотечественниц. Даже метущиеся в угаре изменчивой моды куртизанки не станут отягощать уши такой чудовищной вещью. А во-вторых, потому что ночь, проведенная с Авель, он помнил с точностью до секунды. Он целовал те сладкие ушки, изящные мочки которых отвисали под тяжестью золота и огромных, брошенных звездной россыпью сапфиров, и эта вот самая клешня колола ему щеку, когда... Эгин захлопнул коробочку, искорчив самую недовольную, самую скучную мину из тех, на какие был способен, с нарочитой небрежностью бросил весь распотрошенный сверток в сорнот. Он разберется с ним на досуге. Первым делом он пойдет в рассылочную, где шмели столуются и получают жалование. Затем он найдет этого мальчика, он помнит его в лицо. Если нужно, воспользуется своим офицерским жетоном, внешней секирой. Он узнает, кто послал ему серьги, он узнает, кто заплатил шмелю, он узнает, кто... Впрочем, что-то подсказывало ему, что это была не Авель. Но прежде поручение Нора. Не оборачиваясь, Эгин вошел в порт. Вот он, голубой лосось, с претенциозным именем зерцала огня. Как бы не хотелось ему прямо сейчас отправиться в рассылочную, а придется заняться матросиками.